эфире независимая радиостанция «Ракурс».
Как я и обещал, в нашей студии появился гость. Сегодня в качестве нашего гостя и, как бы сказать, соавтора джем-сэшена выступает человек, видимо, нашей аудитории известный очень хорошо, я так предполагаю, поскольку это человек, чьими статьями в разнообразных изданиях все мы в свое время зачитывались, человек, которого мы можем слушать практически на всех государственных радиоканалах, едва ли не 7 дней в неделю. Короче говоря, это Дмитрий Ухов. Добрый день, точнее уже вечер.
Добрый вечер, Константин. Я очень рад, что я снова на радиостанции «Ракурс». Я должен сказать, поскольку возникла сразу пауза, и я взял, не спросясь, слово, что я сейчас нахожусь в растерянных чувствах, поскольку пытаюсь склеить разбитые осколки фестиваля «Альтернатива». Uh-huh. Министерство культуры Российской Федерации отказало на ближайшие полугода всем в финансировании.
Очень приятно.
Да, очень приятная новость, которую с удовольствием сообщаю слушателям радио «Ракурс». И, тем не менее, фестиваль пройдет, и я думаю, пройдет так, как задумано. Естественно, я не мог избавиться от ощущения того, что мне что-то нужно все время делать для этого фестиваля, поскольку я вот уже четвертый год являюсь его художественным руководителем и продюсером, если эти слова в наших условиях что-то значат. И поэтому весь музыкальный материал, который мы сегодня будем слушать с моей подачи, угу, так или иначе, но за некоторыми исключениями, завязан на то, что происходит с «Альтернативой».
Прекрасно. Это совпадает, в общем-то, с тем, с какую тему я хотел предложить для нашего сегодняшнего джем-сэшна. Я хотел поговорить о границах самого разного рода, не о тех границах, которые нас отделяют, скажем, от соседних государств, а о тех границах, которые внутри культуры, или, если более узко говорить, внутри музыки, отделяют одно от другого. Скажем, джаз от не джаза, современную музыку от музыки, которая уже не современна, от музыки, которая вызывает безумный творческий интерес десятка людей во всем мире, и музыки той, которая вызывает безумный интерес десятков миллионов людей во всем мире, не вызывает никакого творческого интереса. И так далее. Вот о чем, собственно, хотелось мне поговорить. И это очень хорошо, что совпадает с вашим настроем, пусть, так сказать, расстроенное чувство не самое приятное состояние, но, тем не менее, иногда оно порождает некие творческие продукты. Скажите, пожалуйста, вообще в самых общих чертах, какова будет программа «Альтернативы» в этом году?
В общих чертах программа примерно такая же, как и все те четыре года, которыми я, все те три прошедших года, которыми я и занимался. То есть вот как раз это все, что связано с новой и современной музыкой. Причем, если один очень известный композитор, я не побоюсь назвать его имя, он сказал это в эфир радиостанции «Эхо Москвы», что, скажем, минимализм для музыки хуже, чем спид. Uh-huh. Вот, то вот я принял фестиваль от минималиста Антона Батагова, uh-huh, который теперь просто как участник фестиваля, как исполнитель, композитор, и его вот руки тоже принимают в нем участие, но вот всю техническую часть я тащу на себе. Так вот, я, в отличие от композитора Эдисона Денисова, устраивая минималистский в основном фестиваль, тем не менее музыки той, которую сочиняет Эдисон Денисов и его ассоциация современной музыки, не отрицаю. Uh-huh. Будучи минималистом, фестиваль, тем не менее, включает и музыку серьезную, джазовую, и фольклорную, и все остальное, в том числе и рок. Вот Питер Хэмилл приезжал в прошлом угу году в Москву с нашей подачи.
Понятно. Кто из гостей будет на «Альтернативе» в этом году?
На «Альтернативе» будет много гостей. И, кстати говоря, двух участников «Альтернативы», я думаю, мы в течение этого часа послушаем.
Прекрасно.
Но скажу о тех, кого мы не послушаем. Это Во-первых, я должен сказать, что мотто, эпиграф, основная идея фестиваля – совместные проекты, русские, зарубежные, если это можно сейчас еще разделять, и зарубежные музыканты, играющие музыку из России, новую музыку из России. Почти каждый исполнитель привозит такую музыку. Ну, надо сказать, что, вот, кстати говоря, к вопросу о стилистической и жанровой широте альтернативы, в этом году 90-летие Шостаковича. Шостакович, естественно, не фигура альтернативная, это фигура самого, что ни на есть, истеблишмента, даже при самой, что ни на есть, советской власти. Он был все-таки, так сказать, там, если не членом ЦК, то членом Верховного Совета, там, на выборных якобы должностях Союза композиторов все время находился, но тем не менее это великий композитор, и мы сделали такой фокус, пригласили венгерского эмигранта 56-го года, который считает Шостаковича главным композитором всех времен и народов, несмотря на то, что он эмигрировал от советских танков в 56-м году из Венгрии в Швецию и представляет, в общем, непонятно даже кого, то ли Венгрию, то ли Швецию. И зовут его Янош Шойом, и он будет играть в минималистском духе, то есть очень медленно, так очень скрупулезно и детализированно, все 24 прелюдии фуги Шостаковича, причем в течение двух вечеров. На это даже шведское посольство жертвует средства, чтобы снять истеблишментский зал, малый зал консерватории.
Прекрасно.
Вот, значит, это первое. Дальше. Видимо, все-таки приедет основатель минимализма, один из создателей этого термина, наш с вами Константин, коллега Том Джонсон. Это крупнейший композитор и мыслитель из Америки, который сейчас живет, впрочем, в Париже. В газете, которая в Соединенных Штатах является аналогом нашей газеты сегодня, или, вернее, скорее, наоборот, сегодня делается под эту газету. Это газета The Village Voice, газета вот интеллектуальных богемных кругов в Нью-Йорке. Он был ведущим музыкального отдела этой газеты, и считается, что он придумал термин минимализм. В смысле, минимальная музыка употребил первым довольно известный композитор сейчас, кинокомпозитор Майкл Найман. Вот, значит, они делят как бы между собой это. Вот, по идее, он вместе с берлинской русской Натальей Пшеничниковой и ее сестрой Еленой, которая пока еще в Москве живет, должны открывать этот фестиваль 17 апреля в прямом эфире из пятой студии на улице Качалова, ныне Малой Никитской.
Да-да. Кстати говоря, Дмитрий, я намеревался честь, так сказать, первую музыкальную иллюстрацию предложить вам, но поскольку возникло имя Эдисона Денисова, то я передумал и решил все-таки сам встрять с этим вопросом, поскольку мы уже довольно долго говорим. Давайте немножко разбавим наш разговор. Имя Эдисона Денисова, которого мы с вами толкнули в начале разговора, возникло у меня в голове вот почему. Не так давно у нас на радио «Ракурс» в прямом эфире играл вибрафонист Эдисона Денисова, его как раз лаборатории современной музыки, Дмитрий Голоухов. Но играл в совершенно, так сказать, не денисовском контексте, играл он джаз. Я хочу предложить вам и всем радиослушателям послушать еще раз, я уже ставил один раз в эфир композицию, которая мне более или менее полюбилась. Это тема Чарли Паркера «Scrapple from the Apple» в исполнении трио Владимира Голоухова, где кроме него играют бас-гитарист Антон Ревнюк и пианист Игорь Лямцев. Thank you. Трио Владимира Голоухова «Живьем» на радио «Ракурс». И повторяем эту запись сегодня в программе «Jam Session». Напоминаю, в гостях у нас Дмитрий Ухов, с которым мы продолжаем обсуждать альтернативу в широком смысле этого слова, и как фестиваль, и как понятие. Дмитрий, я не буду вас спрашивать такой традиционный вопрос, понравилось, не понравилось. Ну, сыграл человек, и слава богу. Вернемся к альтернативе. Вот мы поговорили о гостях, мы поговорили о тех, кто будет играть, о том, что будут играть. Как это все будет технически организовано? Вот это уже такой чисто информативный вопрос. Когда и где это все будет проходить?
Значит, открытие и закрытие 17 апреля и, соответственно, 12 мая в 5-й концертной студии в ГДРЗ, Доме радио, на улице Качала, ныне снова Малая Никитска, в прямом эфире радио «Орфей». Это будет концерт, вот я уже сказал, Тома Джонсона и сестер Пшеничников, закрытие Академии старинной музыки и хор Дмитрия Покровского, возможно, успеют выучить, поскольку успеет ли закончить композитор Владимир Мартынов свое новое сочинение. Если нет, то ансамбль Покровской Академии старинной музыки по отдельности что-то сделают на этом концерте. Концерты новоджазовые пройдут в Центральном доме художника. Мы вклиниваемся на партнерских началах с Николаем Дмитриевым, с его антрепризой и центром столицы. Там 18 апреля концерт хорошо известного радиостанции «Ракурс» Андрея Соловьева с швейцарским, итальянским и австрийскими музыкантами, Джанкарло Николая гитаристом. Это русско-швейцарский проект, который я пока условно называю «Московские Альпы», но, может быть, у самих музыкантов есть другие названия. Будет концерт новой около джазовой музыки 5 мая, который я назвал «Шведский шнапс», поскольку это все люди, приближенные к джазу, знают, что это так называется тема Чарли Паркера, альтсаксофониста. Это первое упоминание о Швеции в классике джаза. И концерт будет пятерых шведских саксофонистов, стокгольмского саксофонового квартета и хорошо известного у нас Дрора Файлера, композитора-авангардиста и джазового саксофониста. 10 мая «Паго Либре», тоже международный проект, как сейчас говорят, в котором есть австриец, швейцарец, тоже итальянец и Аркадий Шелклопер. Значит, называется он «Паго Либре», первоначально это было по именам, как «Рова-квартет», но потом название менять не стали. Мы что-то связанное с этим, я думаю, успеем сегодня послушать. И вместе с ними будет играть еще и ансамбль Владимира Миллера из Лондона, тоже у нас известного человека, вместе с Михаилом Жуковым и скрипачом Алексом Колковски. Называется он по-английски «Tsar's Components», но я перевожу «Царская свита» пока. Uh-huh. Может быть, придумается тоже другое название, вот все, что касается джаза. А уж если говорить о границах, как мы тут обозначили нашу сегодняшнюю тему, то я вспоминаю всегда две вещи в этой связи. Одна из них – это знаменитое высказывание Фомы Аквинского, когда его попросили сказать, определить, что такое время. Он сказал: «Ради Бога, не спрашивайте меня об этом. Пока вы меня не спрашиваете, я знаю, что это такое. Как только я пытаюсь это сказать, я сразу теряю нить своей логики, сразу перестаю понимать, что я, собственно, и знал». Вот. И второе соображение касается того же процесса, который происходит сейчас, мне кажется, и в науке, и вообще в других областях нашей человеческой деятельности. С одной стороны, для того, чтобы что-то здесь сейчас открыть, нужно быть очень широким, специально много знать, как бы. А с другой стороны, открытия совершаются в очень узких областях, как правило, на стыках разных наук. Вот мне кажется, что сейчас и искусство, и особенно музыка как раз вот озабочены именно этим парадоксом. С одной стороны, мы находимся в то, что называется постмодернистской ситуации. Ну, скажем, 20 лет назад точно было известно, что вот этот стиль в моде, и для того, чтобы, так сказать, безбедно прожить, надо играть вот примерно так, как Джон Маклоклин, как Джерри Маллиган, как Чарли Паркер там, и так далее. Все понятно. То же самое в большей или меньшей степени относилось даже к самым серьезным небожителям самого крутого авангарда. Там тоже были свои моды, были моды даже на звуки, скажем, в электронной музыке, или на определенные техники и так далее. То вот сейчас, с одной стороны, нет ярко выраженного вперед, вот того, той цели, к которой стремятся. Модно все и не модно ничего.
Маяка нет, так сказать.
Да, совершенно верно, нет маяка. И поэтому возникает очень интересное явление на стыках. Вот об этом я и хочу сказать. Я думаю, мы сейчас послушаем то, что я принес с собой. А именно, например, два человека, швейцарец по гражданству, но реально француз, живущий всю жизнь во Франции, и один негр из Габона, гитарист, композитор, автор песен, еще и философ, посвятили свой диск, который назвали «Ламбарена», «Бах в Африке». Ламбарена – это место, где жил и работал лауреат Нобелевской премии мира, выдающийся ученый, теолог, философ, все что угодно, Альберт Швейцер, автор великой книги о Иоганне Себастьяне Бахе, книги, по которой, в общем, баховскую тему закрыла. Книга Бахе больше писать люди практически не пишут. Там все, что надо, написано. Более того, ведь с этой книгой, хоть я позволю себе оторвать пару минут, еще потрясающая история. Швейцар-эльзасец. У него было два родных языка, немецкий и французский. Он написал эту книгу по просьбе органиста Видора, который был французом и католиком, и не очень понимал, что там, вот как органные хоралы Баха развиваются. Швейцар ему ответил: ну как же, вот надо просто текст себе представить, а тут поет, вот моя душа возносится ввысь там. Вот поэтому у Баха здесь пассаж вверх. Видор так был потрясен тем, что попросил написать для французских органистов пособие по исполнению органной музыки Баха. В результате швейцар написал книгу. Потом швейцара самого попросили перевести эту книгу на немецкий язык. Она оказалась интересной для немецкоязычных людей. А в результате швейцар написал новую книгу в три раза толще. Она существует сейчас в виде... Вот у нас в России она издана была в середине 60-х, страниц 700, наверное, больше даже. Это огромная книга совершенно. И вот двое музыкантов, европеец и африканец, при помощи, видимо, очень сложных компьютерных программ перебирали музыку Баха и музыку из Габона, то есть тех мест, где жил Бах. Значит, работали они три месяца в студии 100 дней, как они сказали, как Наполеон. Я был на презентации этого диска в Берлине в конце января. И получилось вот что. Они точности нашли, скажем, у Баха есть охотничья кантата, соло Валторна. Нашли охотничий наигрыш на роге из антилопы зебу там какой-то. И все это идеально сопоставили вместе. И вы услышите, как музыки Баха вместе возникает африканская.
Насколько я понимаю, этот фрагмент, так сказать, цитирует сочинение Баха под названием «Was mir behagt ist, nur die muntre Jagd».
Да, то есть, если переводить, что, что мне нравится, так это хорошая охота.
Так это хорошая охота. Ну что ж, слушаем. Действительно поразительная совершенно работа, поразительная главным образом не стыком двух традиций, поскольку стык этот можно сделать чисто механическим, а вот именно уровнем творческого подхода. Дмитрий, я, честно говоря, сделал открытие для себя, послушав вот эту запись. Я думаю, что многие радиослушатели тоже вместе со мной проделали ту же самую дорогу, пока слушали эту всего-навсего трехминутную композицию. Я хочу в ответ предложить музыку. Она тоже находится на абсолютном стыке двух совершенно разных традиций. Тоже для слушателей радио «Ракурс» не бог весть какая новость, поскольку этот альбом к нам приехал еще под Новый год примерно. Это наши большие друзья из фирмы «Ксенофил», которая находится в Массачусетсе. Они выпускают самую разнообразную музыку фольклорных корней, но современную. То, что они называют словом «world beat». то есть ритмы всего мира. Это коллектив очень забавный сам по себе. Это люди, которые живут в Нью-Йорке, в даунтауне, и работали во многих достаточно известных коллективах, как джазовых, так и рок-коллективах. И часть из них занималась как раз минималистской музыкой в академическом авангарде, так сказать. Среди них есть достаточно известные люди, в частности, трубач Франк Лондон. Но дело даже не в этом. Дело в том, что почему они собрались вместе? Они вместе собрались постольку, поскольку они евреи. И собравшись вместе, они заиграли со всем уровнем своего рок-джазового и академического опыта. Они заиграли музыку восточноевропейских евреев. При этом это, на мой взгляд, при этом это абсолютный джаз. То, что я хочу предложить вашему вниманию, называется «Хасидим танц», то есть хасидский танец. Это инструментальная композиция, которую они играют, ну, по-моему, во всем блеске своем. Вопросу о границах, о стыках культур и так далее. Это была группа The Klezmatics из Нью-Йорка. Ну что ж, давайте говорить о границах дальше. Вот если исходить из того состава музыкантов, который, грозится быть и будет на фестивале «Альтернатива», если исходить вот из всей совокупности идей, которые представляют эти музыканты, если это можно как-то более или менее немеханически объединить, то где сейчас пролегают граница творческого поиска? Куда сейчас, в каком направлении сейчас основная масса музыкантов в Европе, в Америке или у нас движется, по вашему мнению?
У меня такое ощущение, что большая часть музыкантов, даже с очень ищущих, очень творческих по натуре, стоит на месте. она стоит на месте, эта группа, я поэтому говорю она, они стоят на месте, потому что они как бы замерли в ожидании того, чего принесет с собой вот компьютерная технология. Потому что, ну, как бы далеко не каждый отваживается в нее внедриться. А с другой стороны, ну, делать-то что-то надо. И вот мне кажется, что сейчас такой вот, как бы последний, вот присели на дорогу перед большим вот путешествием куда-то вот в мир интерактивной техники, в мир сэмплирования. Собственно говоря, люди такие же, только квартирный вопрос их испортил, как говорил Булгаков. Так вот, компьютерный вопрос людей испортил. Три вещи. Сэмплирование, секвенсорная технология и интерактивный режим. Вот это три вещи, которые принципиально меняют звуковую картину мира. Сэмплером можно играть человеку любым звуком. Можно не иметь, не знать музыкальной грамоты, будь от природы, способным человеком освоить сэмплер, сочинение для симфонического оркестра. Потому что уже есть программы, которые перейдут это в ноты, а музыканты разучат. Человек сам сыграет нужными ему звуками, возьмет, купит библиотеку. Причем можно купить, скажем, библиотеку Лондонского симфонического оркестра, а можно купить библиотеку Нью-Йоркского симфонического оркестра.
Библиотека звуков.
Звуков, да, конечно, я уже употребляю профессиональный термин. Можно купить просто на дискетках, на компьютерных специальных программах, которые будут играть, если вы хотите, звуком, снятым с записи Бернстайна, а можно Геннадия Рождественского, если угодно. Струнная группа будет звучать с вибрато русским или с вибрато американским. То есть вот эти вещи, интерактивные режимы, когда компьютер сам выдает не по человеческой логике, или по крайней мере не по той логике, по которой мы привыкли что-то. И, наконец, секвенсирование, когда не нужно играть руками. Вот раньше как бы и до сих пор еще существует огромное количество гонок с препятствиями, чемпионатов, которые называются международные конкурсы.
Да, кто быстрее сыграет.
Кто быстрее сыграет, хотя сами они уже от этого открещиваются, но реально меняются мало. Так вот, мне кажется, как раз минимализм – это вот та самая техника композиторская, или тот самый язык, или тот самый... как сказать, тот самый способ мышления, которым можно говорить с компьютерами. Может быть, это как бы своего рода репетиция. Ну, как-то вот этот двоичный, цифровые коды, они вот так все простейшие, все раскладывается на простейшие двоичные сигналы, битами, байтами, мегабайтами меряют. И вот так же и такова же и логика минимализма. Все дробится на очень мелкие, как можно более мелкие единицы. И эти единицы очень минимально, постепенно, очень постепенно, градуально, как говорят, изменяются. Я принес запись сборной команды, как раз то, чего я бы мечтал тоже устроить, с американского аналога «Альтернатива». Он все на год старше, чем «Альтернатива». В общем, даже «Ровесники 2» фестиваль тоже в 1988 году первый раз прошел, но проходил регулярнее, в лучших залах и так далее. Фестиваль, который называется «Bang on a Can» по-английски, «Бей по жестянке». Это фестиваль очень крупных музыкантов. От нас ездил как раз один из организаторов «Альтернативы», Антон Батагов выступал, там играл американца Мортона Фелдмана. Так вот, инициативная группа этого фестиваля собралась вместе. Такая сборная команда из разных ансамблей, для нее специально пишут, или они адаптируют сочинения, которые могут исполнить. И я предлагаю послушать небольшой фрагмент. Человек уже в возрасте, ему далеко за 60, Луис Андриасен. Он первый, кто из европейцев почувствовал потенциал минимализма и того, что в минимализме нет как раз границ между джазом, роком и серьезной музыкой. Вот попробуйте сами решить, что это за музыка. Thank you.
надо сказать, действительно поразительная музыка. Я, например, не могу для себя определить какую-то ее ни жанровую, ни стилевую, никакую иную принадлежность. Ну, музыка и музыка, хорошая музыка-то.
Ну вот, собственно говоря, что и требовалось доказать. Вот минимализм как раз появился тогда, когда уже был и, в общем, более-менее развитый рок, ну, середина 60-х. Mm-hmm. И джаз, в общем, уже сказал много хорошего. Ну и, наконец, в серьезной музыке еще был творческий потенциал в академическом авангарде. Потому что потом пошел уже период постмодернистский, когда наоборот, чем старее, тем лучше. И я должен сказать только одно, что, может быть, какой-то что-то здесь показалось знакомым кое-кому из слушателей, кто за новым джазом сидит. Дело в том, что ведь к нам приезжал в 90-м году такой коллектив Вильяма Бройкера из Нидерландов, из Амстердама. Собственно, он и возник как исполнительский аппарат вот этого самого Луиса Андреса, написанную музыку его играл, а потом они раздвоились на два коллектива. Коллектив Вильяма Бройкера так и стал называться коллектив, и стал играть, вот, стал джаз-бандом. А другая его часть стала называться Оркестр де Фольхардинг, и она как раз играет больше написанную музыку голландских композиторов вот в этом направлении.
Понятно. Вот у меня еще по ходу дела назрел какой вопрос, который, я думаю, вы как человек, специально занимающийся подобными сказать, пластами в культуре, в музыке, в частности, вы должны как-то этот вопрос для меня разрешить, поскольку я сам нахожусь в сомнении. А вот в связи с тем, что сейчас мы стоим на пороге эры интерактивной музыки, и вот-вот какой-то уже, наверное, некачественный, а, видимо, переход количества компьютеров в качество, в новое качество композиторского и исполнительского творчества должен принести какой-то прорыв. Вот в связи со всем этим, есть ли будущее музыкантов, которые руками играют?
Ну, я сам, конечно, так сказать, ну, по опыту своему знаю, что предсказывать всегда что-то очень опасно, особенно в искусстве. Слава богу, это та область человеческой жизни, где непредсказуемость как раз позитивный фактор. Чем менее искусство предсказуемо, тем оно более искусство. Вот. Но, естественно, что-то можно просчитывать, тем более там, где вмешиваются как раз строгие цифры, технологии и так далее. Во-первых, у меня ощущение, что как раз будущее-то за соединением, как раз за интеракцией, за соединением живого исполнительства и компьютерного. Собственно, так же, как ну, вот, сейчас ну, без, большинство людей узнают музыку сначала из записи, а не вживую. И тем не менее музыка осталась, симфонические оркестры играют, только немножко изменился характер деятельности. То же самое, мне кажется, произойдет и с людьми, которые играют руками. Секвенсоры до конца не победят, потому что, в общем, как сказать, ну, человек есть человек. Искусство, одна из его функций, как птицы, тоже петь. Вот это естественное свойство, которое ну, не отнимешь у человека генетически, видимо. Кроме того, что искусство – это еще профессия, ремесло, наука, мыслительная какая-то деятельность. Это еще и чисто физиологическая потребность, как он петь, там, ритмично ходить, хлопать в ладоши и так далее. В общем, все это вместе. Или петь как птица буквально, как Пушкин говорит, на рифмах вдруг заговорю. Так вот, запеть мелодии. И в этом, мне кажется, как раз и есть особый потенциал того искусства, которым мы вот вместе с тобой занимаемся, это вот, ну, скажем так, импровизационные музыки. Вот. Этой части жизни тоже никаким компьютером не заменишь.
Да, потому что я думаю, что даже если, скажем, на смену Пентиуму придет еще какой-нибудь 600 какой-нибудь, а за ним еще 700 какой-нибудь процессор, он все равно импровизировать не сможет.
Ну, он сможет интерактивные случайные числа выдавать, но человеку нужно ставить себя в ситуацию, когда он общается с другим человеком, и результат этого заранее не распланирован.
Да-да-да.
Нигде не становится так быстро друзьями, как когда совместно музицируют, сказал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус». Вот я и предлагаю как раз послушать одних из участников альтернативы, ансамбль «Пагу Либре», который я упоминал, уменьшенный до дуэта, журнал «Рокерилла», достаточно престижный альтернативный, кстати говоря, журнал в Италии. Назвал это альбомом, по-моему, 94-го года, если я не ошибаюсь. да, 94-го года. Это дуэт Джона Вольфа Бреннана, ирландца, живущего в Швейцарии, и итальянского контрабасиста Даниэле Патуми.
Что ж, все, так сказать, приходящее, одна только вещь вечна, это то самое, о сущности чего ничего не мог сказать словами Фома Аквинский. Это время. Неумолимое эфирное время нас сжимает железными тисками, поэтому на этой оптимистической ноте я, наверное, вынужден буду объявить прощание с нашим гостем Дмитрием Уховым. Спасибо огромное, что пришли вы к нам сегодня в очередной раз. Надеюсь, что не в последний.
Спасибо, тоже надеюсь. До
свидания. Я думаю, что при следующей нашей встрече мы продолжим это дело.
С удовольствием.
Спасибо.
В эфире независимая радиостанция «Ракурс».